Евгений Николаевич Поселянин. Святочные дни. Из детских воспоминаний. Мысль, что все случившееся с вами прошло безвозвратно и не может повториться, придает какую-то тихую грусть вашим воспоминаниям. И тем большую грусть, чем дальше эти воспоминания уходят. Так и я, тихо и грустно, переживаю иногда мои детские годы и с тоскою смотрю на невозвратимые картины, которые никогда не возвратятся уже потому, что многих-многих людей того времени, мне близких, уже нет. Воспоминания моего детства, относящиеся к Рождеству, связаны почему-то с представлением чрезвычайных холодов. Я вырос в Москве, и в моем детстве морозы за 25 градусов в декабре и январе не были редкостью. Конечно, нас в такие дни не посылали гулять, как это водилось ежедневно при нашем размеренном и строгом воспитании. Что-то волшебное, живое чудилось в этих морозах. Бывало, если взгляды русского учителя француженки, постоянно за нами следивших, не были очень зорки, подойдешь в детской к большому окну, станешь рассматривать заиндевелые стекла. На них столько узоров нарисовал затейливый чудодей мороз, все шире и шире из узоров белых звездочек вырастает какое-то царство, какие-то тихие, вдаль уходящие сказки. И так замечтаешься, бог знает о чем, пока тебя с упреком не отведут от окна. Когда опускали шторы и зажигали огни, то от мороза ставили к окнам большие старинные ширмы, и в комнате тогда в нашей громадной детской становилось еще уютнее. Комната эта была перерезана во всю ее длину большой гимнастикой, по которой мы постоянно лазили, как белки, приобретая большую ловкость. В двух углах комнаты по стенам были конюшни, где стоял разнообразный наш скот. Лошади без сёдел и с сёдлами, из которых одни снимались с лошадей, другие были к ним прикреплены, коровы, осла, повернуты головами к кормушкам. Были в комнате старинные поместительные кресла с дубовыми рамками, в которых могли за раз помещаться нас несколько человек. Эти кресла вместе со старинными стульями красного дерева, с уходящими назад спинками, изображали, когда это требовалось, и корабли, и леса, и большие дорожные кареты, в которых едут путешественники, поджидаемые разбойниками. Еще помню я стол, имевший вместо одной обыкновенной доски внизу, еще вторую такую же сплошную, как верхняя, для того, чтобы на нее могли упираться короткие детские ноги. В пространстве между этими двумя досками было очень удобно прятаться, и чувствовалось там очень уютно. Этот стол имел тоже большое значение в наших играх. Когда я себя еще очень мало помню, Рождество представлялось мне каким-то особенным временем наплыва сладких вещей. Потом я стал помнить торжественную всенощную, громкое пение, тяжелый паникадило в огнях, тяжелые золотые ризы, клубы ладана, расстилающегося в храме, и над всем этим мысль о младенце, который только что родился и который есть Бог. Я чувствовал под этими напевами, под этой захватывающей церковной обстановкой какую-то приходящую с неба тайну. И тайна эта звала и обещала. Было одно Рождество в моем 7-летнем возрасте, которое я никогда не забуду, потому что оно было предварено несколькими, мало может быть, видимыми событиями, которые, однако, оставили во мне глубокий след. Наш отец, который был человек чрезвычайно занятой и не мог никогда присутствовать на наших уроках, захотел посмотреть, как и чему нас научили. Вместе с тем он пригласил к этому экзамену несколько родных и придал всему торжественную обстановку. Экзамен происходил у него на половине, куда мы никогда не смели ходить сами, и куда нас приводили два раза в день утром и вечером здороваться и прощаться с отцом. Я помню большой стол, покрытый зеленым сукном, каких-то незнакомых нам учителей и профессоров, какого-то важного протоиерея. После экзамена, который прошел прекрасно, был большой обед, и нам подарили великолепные книги. Но в этот вечер со мной совершенно незаметно произошло такое обстоятельство, которое заложило в моей душе теплую любовь к русской церковности. Среди объявлений, иллюстрированных зданий, рассылаемых перед Рождеством, к нам в дом попал один лист, на котором был изображен митрополит Филипп перед Иоанном Грозным. Доселе еще живо помню этот несколько размазанный черный рисунок Филиппа, не сводящего строгого взора с лика Спасителя, царя, гневно перед ним стоящего и упирающегося на жезл, и толпу опричников. Не знаю, кто мне объяснил содержание картинки, но подвиг Филиппа возбудил во мне необыкновенный, хотя и молчаливый восторг. Я никому не рассказывал о том, что пережил, но несколько дней ходил, все думая о Филиппе. В самый вечер экзамена нам сделали ванну, а я с детства любил звук падающей и плещущей воды. Сидя в ванне, производя нарочно руками движение, чтобы вода плескалась, переживая в это время ощущение необыкновенной уютности, я весь переносился в такой же студеный зимний вечер в Москву, в боярский дом Колычевых, и видел Филиппа мальчиком-отроком при дворе великокняжеском, взрослым в одежде простолюдина, уходящего из Москвы. На другой день вечером отец забрал нас всех в сани и повез по городу делать разные закупки. Между прочим, подарки для нас. Но когда мы вернулись домой, пришла неожиданная весть. У нас была старая няня, Мария Андреевна, почтенная, видная собой, медлительная в движениях и очень любящая старушка, которая вынянчивала нас всех и жила на покое у своей сестры, имевшей маленький домик на окраине города. Мне до сих пор представляются ее седые волосы из-под гофреной рюши белого чепчика, достойный тихий взгляд ее светлых глаз. Она обыкновенно приходила к нам на все большие праздники, в дни именин и рождения каждого из детей, так что мы ждали ее скоро. Между тем, когда мы вернулись домой, у нас сидела ее сестра и сказала, что Мария Андреевна внезапно скончалась. Я уже тогда был уверен в бессмертии души и с детской наивностью полагал, что душа первое время по разлучении с телом видимым образом ходит по тем местам, где она жила. И я поджидал, что Мария Андреевна придет к нам в комнату ночью и не мог спать ни в ту ночь, ни в ближайшие. По случаю холода нас не взяли на похороны, и я с ужасом представлял себе, как няню Марию Андреевну опускают в холодную мерзлую землю, в могилу, которая, как говорили старшие, еле могли вырыть, так застудилась земля. И вот исчезновение близкого человека, который на днях должен был улыбнуться нам, и теперь не придет никогда, никогда, и появление на землю чудного младенца. Эта смерть и эта жизнь сливалась в одну общую тайну, образуя, быть может, в душе и весь земной век чувство глубокого умиленного смирения перед неразрешенными и в вере лишь понятными загадками бытия. В первый день праздника, поутру, всегда являлся к отцу какой-то старик, очень аппетитного вида. Похоже на тех гномах с седыми бородами, которые теперь расставляют в загородных садах. Мы слыхали, что старичок очень бедный и что у него есть внуки. Его всегда звали в кабинет к отцу, который оставался с ним некоторое время наедине. Кажется, нам говорили, что отец его знает уже не один десяток лет. И я думаю, что отец его содержал. Потому что он приходил к нам и приносил какие-нибудь незатейливые игрушки в виде белых мохнатых кроликов, какие-нибудь теплые варежки или что-нибудь еще в этом роде. Мне всегда было страшно, жаль этого маленького старичка, его старости, его тихого голоса и ласкового взгляда и того, что он пришел в такой мороз. На Пасху он обыкновенно приносил белые сахарные яйца. Потом наступало веселье и светская сторона праздника. К нам приезжали родные и знакомые, среди которых почему-то было мало детей, все только взрослые. Мы любили смотреть из окна на экипажи, останавливающиеся у нашего крыльца, и обсуждать между собой, у кого из приехавших лучше лошади. У одной нашей тетки был представительный старый выездной и две быстроходные пары, гнедых и белых. Мы любили разговаривать с ним о лошадях, расспрашивая его, бывают ли лошади зеленые и синие. Он уверял, что бывает, только редко. Нас возили иногда на большие елки, детские праздники, где было много нарядных детей и много всяких лакомств, на костюмированные вечера. У одних знакомых показывались часто прекрасные теневые картинки для нескольких десятков собравшихся детей. Я помню, как невесело было на всех таких сборищах. После них я чувствовал какую-то тоску. В празднике я ожидал чего-то особенного, захватывающего, а все было бледно и недостаточно. Я думаю, что многих людей, способных к религиозным переживаниям, испытывают то же, пока не сумеют уйти всецело в мир веры. Я все ждал чего-то таинственного. Однажды под крещение, в чрезвычайную холодную зиму, отец пришел к нам в комнату и велел подать себе горящую у нас в детской перед образами лампадку. Потом пришли к нам за медными старинными подсвечниками, один из которых у меня есть доселе и который имеет вид церковного шандала. Я вообразил себе, что там на половине отца происходит что-то совершенно необычное. Именно, что он или думает умирать, или уходит в монастырь и желает проститься с детьми в торжественной церковной обстановке. Между прочим, все объяснилось. Он, просто не желая подвергнуть нас риску выходить на улицу и простужаться при выходе на жгучий мороз и страшно жаркой церкви, заказал всеночную на дому и потому все к этой всеночной готовил. Холод, холод. Я помню разговоры о галках, замерзавших на лету. Помню впечатление чего-то режущего в те полминуты, когда нас иногда выносили, закутанных в башлыки из крыльца, чтобы посадить в карету. И помню я вместе с тем какой-то холод уже тогда чувствовавшееся одиночество, какую-то неудовлетворенность. И думаю теперь, что детям лучше, чем их возить на праздники или в театры, надо больше говорить о Христе. Показывать картинки, изображающие Христа беспомощным младенцем. Надо раньше думать об утолении той жажды палящей, жажды, иссушающей душу, которая ждет некоторых детей с первых сознательных годов и утолит, которую ребенок только тогда, когда Христос возьмет его на свои руки, как взял некогда младенцев, принесенных к нему.